Привет, рефлексирующие. А мы собрались
на совещание.
Да.
Решить, как жить дальше.
Да.
Вам. Да. Как нам жить дальше, понятно, а вот как вам дальше жить, это большой вопрос. Слушай, ну реально, правда. Я вот смотрю на людей и думаю, как они принимают решения по жизни, как? У них же ничего не готово. Нету матрицы какой-то, нету системы.
Не, ну у кого-то есть.
Ну, у кого-то есть.
Какие-то рельсы. Как они принимают? Ну, вот как раз «Настя, соберись» в сериале.
А, да, друзья, маленький
вот
анонс. Я досмотрю
принимает.
Сериал «Настя, соберись», и мы обязательно запишем подкаст, потому что, мне кажется, это один из концептуальных сериалов.
Да, достойный. Тоже, чтобы
ну, он ближе к вне себя встраивается туда,
там
скорее.
Там немножко другое.
Да, проблематика другая, но принцип тот же. Такой притчевый.
Хотя, наверное, скорее похож. Ну,
кстати, обрати внимание, что притчевость в сериалах прям начала зашкаливать.
Да, да. Но мы с тобой, мы, кстати, с тобой обсуждали, почему люди недовольны вот такими сериалами притчевыми. И у нас была гипотеза, что они недовольны, потому что смешаны с реализмом.
Да, то и они сейчас, как бы думают, это правда
сейчас,
или неправда?
Да, сейчас же не такие притчи, как Захаров, ты сказал, вот Захаров,
да,
все по всей
чистые, губят,
чистые притчи, где там вот непонятно, что за король, что за Мюнхгаузен, что там за то, все, и вроде как бы.
Ну, там да, там же все сделано,
а
чтобы это
же,
было.
Как бы такое сложное смешение двух жанров. Еще и люди такие, с одной стороны, ребята, это напоминает, как мы начинаем со студентами анализировать Юрины притчи про мудрого хомяка, и значит, они в какой-то момент согласны с концепцией, что притча – это ну, какой-то символический уровень, то есть, что не надо буквально воспринимать. Но вот я, по-моему, пару раз врачам давала притчу про мудрого хомяка. Помнишь, у тебя была...
Своим врачам, у которых ты лечишься?
Нет, ну в смысле про мудрого хомяка.
Профессиональная деформация преподавателя. Приходишь к стоматологу и говоришь, вот вам притча, пожалуйста, изучите, потом обсудим.
Я давала вот эту притчу, по-моему, вот в одной группе точно. А, нет, все, в одной группе. Как раз, по-моему, стоматологом. Звучит она так. Она, по-моему, не звучала еще в наших подкастах, не помню. Мудрый хомяк сильно чихал и кашлял. Его спрашивают, почему ты не лечишься? А зачем? – спросил он. Чтобы больше не болеть. Знаете, – задумчиво сказал мудрый хомяк, – мой жизненный принцип таков, если что-то хорошо получается, лучше себя не останавливать. И значит, мы начинаем разбирать,
И что, врачи возмущены?
На символическом плане.
Как же так
сначала.
Можно?
Но в какой-то момент, видимо, их переклинивает. И они начинают, ну, поскольку аргументации звучат некоторые болезни, там, например, ну, если ты легкое заболевание, то ты же не будешь закидываться этими таблетками и так далее. И они начинают переходить на вот это... Ну, а если это рак, нельзя же его? Ну, короче, я их останавливаю, говорю, ребята, это вымышленный персонаж. Его болезни не существует, мы не лечением сейчас хомяка занимаемся. И они начинают вот это вот, все-таки натурализм и буквализм подключать. Очень сложно абстрагироваться. Потом они опять, значит, ладно, все, символический план, все-таки...
Ну, я понимаю, почему люди символический план не любят. Это, знаешь, примерно так выглядит, что ты открыл, что в твоей квартире есть тайный подвал.
Кстати, это реально. Мне недавно...
У тебя есть тайный подвал?
У меня есть. Мне недавно пишет подруга, а ты знала, что... А мы жили с ней там на 127-м, но Юра знает, вот... А ты знала, что в 20-м доме у людей, которые живут на первом этаже, есть доступ к подвалу вниз? У них на балкончике там люки. Я думаю, ну, скорее всего, либо этот дом тогда проектировался, чтобы был убежище, как вот, например, сейчас в моем доме подвал как убежище. Ну, якобы используется, типа, на всякий случай стрелочка стоит, что типа туда... Либо, ну, реально проектировали как под какой-то технический этаж, это обычно называется. Вот, она говорит, я в шоке. Ну и что туда можно там?
Я что-то подозреваю, что, возможно, у меня тоже есть доступ в подвал, потому что я же теперь тоже живу на первом этаже, и я слышу иногда какие-то странные звуки. Я надеюсь, что это из подвала, а что это не домовой.
Ну вот. И да, я думаю, что люди обнаруживают, ну, типа, а зачем нам эта реальность? Ну, некоторые, типа, ой, зайду, посмотрю, ой, да тут можно с оленей. А некоторые, ну, вот как моя подруга, она сказала, ой, ой, я боюсь, а вдруг там бабайка, ну, вот такие страхи.
А, ну вот, вот, пожалуйста,
то есть
два
это
подхода.
Это лишний какой-то, это опасно, какой-то лишний этаж, а вдруг там откуда-то,
да,
не
да,
возьмись,
да,
оттуда
да.
Злоумышленник что-то выпрыгнет оттуда, напугает и так далее. Я думаю, что да. Ну, чаще всего символический план явно как излишество, типа, а что, в чем прикол, в чем перец? Нам делить.
Ну, кстати, маленькие эти открытия. Знаешь, какой антоним слова символ оказывается? Mm-hmm. Буквально антоним. Дьявол. Ну, потому что сим, о, корень вол у них,
да.
А сим – это соединение, а диа – это разделение.
А-а-а.
Символ – это то, что соединяет, а диавол – то, что разделяет.
Класс. Андрею Ивановичу понравилось бы, наверное, эта теория.
Не думаю, что стоит, не думаю, что стоит ему об этом рассказывать.
Раз 50 бы рассказал, 500.
Так, ну что мы сегодня решили обсуждать? Вот, кстати, притча про хомяка тут как бы получается в тему. Про то, кто себя бережет, а кто себя не бережет, кто себя сохраняет, кто себя ломает. Ну, кстати, очень много людей.
У друга.
Так, 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 ну-ка, ну-ка.
У Вовчанского, у него татуировка была, ну, есть на теле, он вроде не выводил. Развитие через саморазрушение. Что-то такое.
Класс.
Что-то там у него вот это саморазрушение.
Это попытка синтеза.
Да, сейчас я попробую. Может, он мне писал в переписке, потому что я помню...
Чисто
что...
русское. Как похудеть, наедаясь на ночь.
Да, я помню, что там что-то там вот это вот. Саморазрушение, слово помню, а в каком контексте, не помню. Так вот, ребята, тема нашего подкаста «Саморазрушение» немножко неочевидненькая, наверное.
И неочеслышненькая.
Да. Вот. Я, кстати, не
ну,
знаю.
Это тоже, у меня эта идея из сериала про Настю, так что мы потом посмотрим, как она там развернется. Ну, по-моему, пока это первый сериал, где показано вот именно саморазрушение такое комплексное по всем статьям. И там можно даже проследить логику, как оно началось и почему оно происходит. Но посмотрим еще. Все-таки все целое, не будем пока спойлерить. Но я к тому, что на самом-то деле, во-первых, очень много видно людей саморазрушающихся, а во-вторых, вспоминая нашего друга Сергея Борисовича Калашникова, это же в традициях культуры есть. Например, что поэт, он обязан себя разрушать. Пушкин, Лермонтов, Гумилев, Высоцкий, Борис Рыжий и так далее. И это только малая часть. Типа себя беречь плохо, а подвергать себя опасности хорошо. Вот. Вот как бы не очень понятно, как это работает. Откуда, кстати, как ты думаешь, откуда это берется? Потому что поэт – это вроде как ценный человек. Вроде как. А когда что-то ценное, вроде бы как не принято уж сильно это подвергать опасности.
Ну, это знаешь, я не знаю, было ли у тебя в опыте такое, но есть такая история у многих психологическая, что когда они хотят признания, ну, такого, какого-то яркого, может быть, то они представляют, как они умирают. И многие даже люди мысленно свои похороны представляют и представляют, как, какие бы речи люди говорили.
Хорошо, но представлять ради бога. Зачем это все на практике осуществлять? А ведь это же на практике происходит.
Ну, на практике...
Ну вот я более-менее понимаю ситуацию Маяковского, допустим. Но это все-таки скорее исключение, чем правило. Потому что Маяковский же себя мыслил как бы деперсонализированно. Он мыслил себя же, как известно, заводом, как он там пишет, завод, вырабатывающий счастье. И когда ему показалось, или, может быть, он пришел к такому выводу, что больше этот завод не нужен, он, как я говорил в какой-то своей лекции, он просто его закрыл. За ненадобностью. Ну, знаешь, как предприятие, которое выпускает устаревшую продукцию, не окупаются, его просто ликвидируют.
Я думаю, что саморазрушение происходит от того, что, в принципе, как у Маяковского, что есть две конфликтующие части. Ну, в принципе, то, что в Насте хорошо, Настя, соберись,
только,
показано.
Только там пять.
Да, то есть, ну, я думаю, что радикально там две, на самом деле, обычного человека программы. Ну, может быть, их и больше, но я думаю, что прям вот такие, которые сталкиваются на каком-то фундаментальном уровне.
Ну, там другая немножко и, ситуация. Они там не сталкиваются, они там просто не могут договориться.
Не, я тебе сейчас не про Настю, это мы потом обсудим отдельно, но просто как это происходит. Есть какая-то часть, которая там, например, мизантропичная, есть, наоборот, социальная. И пока и видимо, само разрушение является, когда одна из этих частей начинает доминировать, и она в каком-то смысле уничтожает ту или иную часть. Например, социальная.
Ну, соответственно, целая. Уничтожается,
ну, да,
целая.
Уничтожает мизантропичную или мизантропичную уничтожает?
Ну смотри, тут сразу нужно оговориться. Мы же можем себе представить, что победившая часть просто занимает место целого и происходит не саморазрушение, а какая-то самоперезагрузка или самопреобразование.
Ну, это уже, мне кажется, после саморазрушения. Это уже какой-то следующий этап.
А, то есть сначала разрушился, а потом уже собираешь... А, Настя, соберись, поэтому называется. Да, типа, собери себя из кусочков.
Ну, потому что тебе, по идее, надо, ну, либо искоренить...
Ну, это ты оптимистичную какую-то теорию толкаешь.
Либо искоренить...
Типа, саморазрушение обратимое.
Ну, да, я понимаю, что есть формат необратимого. То есть, если ты... Ну, правда, необратимый более непонятно с точки зрения механики.
Ну,
то
когда...
есть, видимо, все ресурсы направляются настолько на саморазрушение,
нет,
что...
не обязательно все ресурсы. Ресурсы могут и оставаться. Ну, просто нарушен какой-то системный принцип. Знаешь, как история, которую я люблю вспоминать, когда я был подростком, я почему-то думал, что я смогу починить приемник. Я его разобрал на все детальки. И потом думаю, да, я его сейчас соберу, он будет работать.
Типичный Юра.
Да.
Немножко не рассчитывающий свои возможности.
И, естественно, я ничего... Конечно же, как сказал бы Каневский, никто ничего не собрал. Вот, что я сделал? Я все детальки запихал вовнутрь, закрыл крышечкой и поставил его на полку. И он стоял как будто бы
рабочий,
только не рабочий. В принципе, многие люди тоже так устроены. На самом деле, все снаружи выглядит хорошо. Там выглядит хорошо. И...
Ну, это как мой любимый мем про открытость. Помнишь, долгое время был, когда сервиз, который если откроется,
да. Но просто, когда ты начинаешь с этим человеком взаимодействовать, ты понимаешь, что он совершенно не функционален.
Он разобранный.
То есть, он не функционирует, или, как говорит наша подруга Воробьева Саша, это так не работает, потому что у него структура разрушена полностью. Да. Осталось только фасад.
Оболочка.
Да. Как в фильме «Ширли Мырли», когда от аэропорта,
ну,
только
слушай,
стенка.
Ты все-таки немножко другую, мне кажется, ситуацию описываешь. Ты не описываешь ситуацию саморазрушения. Ты описываешь ситуацию, когда человек вообще, в принципе, не сконструировал.
Нет, ну такого я вообще не допускаю. Такого я не могу допустить, понимаешь?
Нет,
что значит не сконструировался? Это ему тогда в психиатрической больнице у Тихона Спирина в Кащенко место.
Что сознательно. То есть ты говоришь, что там, ну, рандомно человек просто нахватался всего из культуры, как бы не особо осознавая. Ну, знаешь, как дети собирают?
Нет, это другая ситуация. Давай все-таки различим. А, может получиться так, что есть просто много налипшего, напускного. Но где-то под этим там кроется какая-то работающая система, может быть, элементарная, простенькая. А я говорю про ситуацию, что система была выстроена, она работала, функционировала, и потом, опять же, по какой-то эндогенной, как мы сейчас любим говорить, или экзогенной причине, она распалась, но если по экзогенной, то есть по внешней причине, это не саморазрушение, а просто разрушение, но может же быть изнутри импульс. То есть ты сам совершаешь какие-то поступки, которые ведут вот к этому. То, что называется во фрейдизме инстинкт Танатоса. Это же существует.
Ну, это как Я вот помню даже, ну вот себя в подростковом возрасте.
Даже себя помнишь? Вот это у тебя память.
Да,
ничего себе.
Вообще. У меня были элементы саморазрушения.
Так, ну-ка, расскажи.
Вот. И в основном это было вот связано, ну, как у любой девочки-подростка, на больше акцент на эстетику. Вот.
Пока то есть, связь не
ну,
очень понятна.
То есть, когда ты начинаешь загоняться по поводу того, что тебе нужно контролировать себя в плане еды и так далее. И у тебя это, ну, у меня, точнее, это переходило иногда, ну, то, что сейчас называют РППшные формы, или, например, крайние формы анорексии, булимии и так далее, но у меня, слава богу, до этого не доходило, то есть, ну, у меня были различные такие садистские прям наклонности, когда ты, ну, в каком-то смысле даже себя наказываешь уже. То есть ты там, например, что-то съел, или, ну, типичная история, срыв, потом голодаешь, и у меня прям были голодовки, то есть я 2 недели, помню, ничего не ела, то есть у меня какие-то там была, типа, соковая диета, или что-то, ну, то, что сейчас детоксом называют, потому что тогда...
Ну, ты это, наверное, не воспринимала как саморазрушение, скорее наоборот, как самовоспитание, может быть, какое-то?
Ну, я думаю, что есть в этом элемент... Когда ты думаешь, что я сейчас убью ту часть себя, которая вот жрунья, например. И ты именно осознанно это делаешь, что ты понимаешь, что в тебе есть какое-то типа нечто, которое тебе вообще не выгодно, ну, ты не хочешь, чтобы это было. И ты начинаешь это разрушать.
Но опять же, смотри, ты ведь разрушаешь тогда, получается, не себя, то есть не структуру свою, а наоборот, ты как бы укрепляешь, как тебе кажется, свою структуру, просто избавляясь от лишних элементов. Но когда мы, например, в квартире делаем уборку, мы же не воспринимаем это как разрушение квартиры.
Ну, а откуда? Ну, ты исходишь из того, что человек сам знает, что является несущей стеной конструкцией, а что не несущей. Ну, может, я и несущую сносила. И я же не знаю это заранее. В принципе, так легко можно сказать. Ну, вот это, это
слушай,
мусор.
Ну, тогда мы приходим вообще
поэтому в этом смысле разрушение и ловушка. Потому что человек и думает, ну, это мусор. А потом оказывается, что это была несущая стена. И все упало.
То есть получается, что если ты не знаешь точно свое устройство, то любые действия в отношении себя могут быть саморазрушительными.
Ну, я думаю, что оно так и есть на самом деле. Что даже если то, что тебе кажется мелочным, маленьким, это в любом случае элемент.
А с другой стороны, бездействие тоже может быть саморазрушительным.
Ну да.
Если уже началась, допустим, энтропия, ты ничего не предпринимаешь, то по сути твое бездействие типа тоже разрушение. Таким образом получается, что если ты что-то делаешь, ты разрушаешь себя, а если ты ничего не делаешь, ты тоже разрушаешь себя. Как-то печальнее, печальненько получается. Хорошо, но можно же все равно по каким-то признакам, хоть примерно, диагностировать, что саморазрушительно, а что нет?
Ну, я думаю, по какому-то состоянию, наверное, психологическому, когда ну, ты там в апатии. Я, например, помню, что какие-то были... Ну, ты понимаешь, что тебе плохо, тебе
ну,
апатия, лучше не становится.
Апатия же может, опять же, быть внешними причинами вызвана. Например, погода плохая на улице.
Не, ну, в целом, ты видишь, что ты и в солнышко, и в дождик. Унылое. И, ну, вне зависимости от погоды, то есть ты берешь какой-то срез, ну, ты же все равно за собой так или иначе наблюдаешь, даже если ты косвенно за собой наблюдаешь, не сильно. Но, тем не менее, ты видишь, что что-то ты на протяжении года вот такой.
Угу.
Ну, как бы это не очень, например, хорошо, но ты оцениваешь это как не очень, там, например, пассивный или апатичный, или может там...
А, слушай, тогда получается самое сложное в этой концепции, это не слово разрушение, а слово само. А что же такое само? То есть что такое самость?
О, это нас ждет лекция Ильи
Селезнёва. Ну, пока лекции нету, придется как-то самим как-то придется. Ну, то есть, что, какие действия, получается, направлены на себя, а какие действия не направлены? Потому что ты говоришь вот про тот же алкоголизм и многие другие такие формы, но ведь многие же не воспринимают это как действия, направленные на себя. Они скажут, что я вообще собой не занимаюсь, я вот там, с друзьями, Или я... Это мне для творчества нужно. Как бы я не про себя думаю в это время. А эффект все равно на себя происходит. Ну, ты вот предлагаешь критерий самочувствия, по сути, использовать. То есть хорошее самочувствие, а не саморазрушение, плохое самочувствие, саморазрушение. Так ведь можно именно хорошее самочувствие поддерживать теми средствами, которые в итоге и будут саморазрушительными.
Я понимаю, да.
И человек будет не унылым, а наоборот, очень позитивным, но недолго.
Да.
Ну, то есть нам надо понимать, что такое целостность, по сути. Что такое целостность? И где ее границы, чтобы понять, куда метить, а куда лучше не метить совсем.
Ну, я так понимаю, что все-таки, если мы о целостности говорим, то, ну, вот в «Насте соберись», там в конце, как раз то, что ты пока еще не видел, хорошо видно, что вот они, она обретает некоторую целостность за счет того, что согласуются части между собой. То есть, по сути, это такое, ну, там показано радикальное, наверное, снятие противоречия, но, в принципе, можно хотя бы рассчитывать на частичное снятие противоречия. То есть, так, чтобы какой-то внутренний конфликт или внутренние конфликты, ну, минимизировать. И тогда ты более-менее последовательность выстраиваешь действий своих. Потому что пока, ну вот, например, в той же «Насте соберись», видно, что пока самосознание в разброс, нет последовательности. Вот в той серии, где цветочном прилавке, где у нее дабл-байнды, где она то ли архитектор, то ли бросивший, то ли цветочник и так далее. Вот я думаю, что это сознание, которое, ну вот, предшествует тому, чтобы человек начал саморазрушаться.
То есть речь идет о каком-то, получается, единстве жизненной программы?
Ну да, помнишь, мы с тобой как-то, кстати, говорили про это, что у многих наших знакомых как раз есть вот эта рассогласованность, то, что они транслируют в лекциях, например, и то, как они живут.
Я думаю, или даже... Если разделить это разных частей того, что они транслируют, и разных частей того, как они живут.
Может быть, кстати, саморазрушение, вот я вспоминаю некоторых друзей своих, которые практикуют активненько саморазрушение, у них, мне кажется, проблема в том, главное, что у них должное и сущее очень сильно расходятся. И при том, они не могут просто отказаться от должного. Они
отказаться от должного никто не может.
Они его себе постоянно вменяют.
Опять же, давай договоримся так. Должное и сущее всегда рассогласованы.
Да.
Это первое. И второе, никто отказаться от должного не может. Потому что должное социально обусловлено.
Я понимаю.
От должного – это вот то самое... Та самая самоизоляция.
Ну вот, например, я ощущаю и могу подтвердить по своим там каким-то жизненным фактам, что сейчас мое должное, тот канон жизни, который я себе представляю, оно приближено, то есть моя жизнь приближена вот к этому канону, к этому должному. И у меня нету внутреннего раздрая. Но вот тогда, когда были вот эти какие-то садистские, мазохистские наклонности, попытки, элементы саморазрушения, вот тогда мне казалось, что между должным и сущим просто пропасть адская, и это невозможно, мостик построить, понимаешь, никак.
Слушай, может быть, в этом очередная мысль про замысел постмодерна, чтобы сократить разрыв между сущим и должным, потому что реально, конечно, сейчас есть такого рода лайфхаки. И если задаться вопросом, что проще исправить, сущее или должное, конечно, должное. Исправить сущее тоже можно. Но это сложнее. А должных такое количество, ты просто выбираешь то, которое меньше отдалено от твоей практики.
Это то, что ты в своей лекции про прагматическую истину. То есть ты выбираешь то должное, которое тебе нужно.
Потому что такое должное, которое совпадет с сущим, скорее всего, ты не найдешь. А вот то, которое более подходит, более адаптировано под сущее, такое можно.
Нет,
Потому что сейчас должных такое перепроизводство. Но тут думаю, проблема в том, что каждое должное выдает себя за единственное.
Ну, более прошаренные люди знают, что это не так.
Тогда почему более прошаренные люди часто более саморазрушительны, чем менее прошаренные?
Ну, там у них, возможно, с сущим-то проблемки. Они-то должны, потому что они и выбрали.
А, то есть на другом уровне, как?
На другом уровне, да. То есть там может быть сущее.
Тогда другой референс – это сериал «Вне себя», где должное там как бы вообще не присутствует, а зато сущее слишком разрослось.
Сущее, да, проблема. И они такие смотрят.
Ой, слушай, это сейчас мне какие-то неприятные мысли меня наводит. Как я помню, когда-то сериал «Ирландец» меня прошиб. Сейчас вот сериал «Вне себя», но не то, чтобы он меня прошиб, но вот он и похожие сериалы, размышления над ними все-таки постоянно навевают на мысли, что не нужно слишком много на себя брать. Хочется же и то, и драм-кружок, кружок по фото, а мне еще и петь охота. То есть хочется и наукой заниматься, и на конференции ездить, и лекции читать, и книжки писать, и просветительские проекты организовывать, и дружить со всеми подряд, и пятое, и десятое.
Я думаю, про это, собственно, тебе, Илья, и говорил когда-то, что нужно в итоге самоопределяться и концентрироваться. Ну, он, может быть, более радикальную форму предлагал, то есть он вообще, в принципе, минимализм, а что-то одно, я так понимаю, выбрать.
Нет, я думаю, концентрироваться, конечно, тоже не вариант. Тут другие риски. Конечно, при концентрации, может быть, саморазрушение меньше возможно, но тут как раз внешнее разрушение больше возможно.
Потеря социальных связей как раз.
Ну, потеря, опять же, мы про потерю не говорим, мы говорим про их сокращение. И когда у тебя жизнь вся сокращается до чего-то одного, то ты очень уязвим. Потому что стоит нанести удар по этому одному или двум вещам, которые для тебя важны, и все. Ты уже разрушен извне. Значит, получается, что? Но изнутри у тебя меньше шансов разрушиться, потому что там же это, вот это сердечко, оно же там уплотняется, оно же там как-то жиреет немножко.
Под свинцовый купол.
Да. Да. Но зато ты для внешних сил более уязвим получаешься. А так получается наоборот, что если у тебя очень много центров, то для внешних сил ты вообще практически недоступен. То есть с тобой что угодно можно делать, у тебя как бы там из одной оставшейся молекулы разрастется все целое опять. Но с другой стороны, эти центры могут враждовать, и ты изнутри развалишься.
А каким образом они могут враждовать?
Так вот, ты же описывала, что когда слишком много элементов, и они плохо согласованы, мы их же идеальных все равно никогда не согласуем. Потому что ты же видишь, как это устроено. Где есть два элемента, нужен третий элемент, который будет их координировать. Но нужен четвертый элемент, который будет координировать эти три. И так далее, по сути, до бесконечности. Ну, тоже посмотри на свою практику. Вот, допустим, сейчас ты, в принципе, семимильными шагами движешься в том направлении, когда будет дохера, всевозможных вообще задач, функций и направлений.
Ну да, я чувствую нагруз очку.
Да. И это
но
прикольно.
Но я не могу сказать, что, по крайней мере, по нашей практике, у меня пока все-таки нет ощущения, что это рассогласованные сущности, потому что, мне кажется, мы все-таки в одном, как бы, в одной... Занимаемся делами из одной парадигмы, скажем так. То есть это
так
все.
Понимаешь, конфликт-то может быть не на уровне парадигм. Парадигма-то может быть в порядке. А как говорится, дьявол в деталях. На уровне технологии или на уровне тайм-менеджмента. Это много, много чего. На уровне, извини, доходно-расходной части.
Ну да.
То есть все идеально не будет никогда согласовано. Всегда будет не хватать либо времени, либо денег, либо ресурса психического и физического, либо контактов, либо способностей, всегда чего-то будет не хватать.
Ну да, я понимаю.
И всегда будут вываливаться какие-то части. Но так как мы же не знаем детально, как устроено я, мы не знаем, какие из этих частей, как ты говоришь, несущие, а какие случайные. И в принципе можно, как в том анекдоте, где кадровик выкинул половину резюме со словами «Зачем нам неудачники?», но мы же не можем знать, а вдруг мы выкинем что-то ценное. Выплеснем ребенка с водой, что называется. Ну, потому что, когда смотришь на факты саморазрушения, вообще не всегда даже понятно, как это происходит. Мы же с тобой много это обсуждали. Угу. Человек уходит из профессии, допустим, внезапно на пике. Причем уходит не потому, что у него появилась какая-то новая идея, а просто потому, что ему надоело. Он бросает профессию, все у него катится по наклонной. Или вот это вот пресловутое прерывание социальных связей, внезапное и резкое, оно ведь тоже происходит не лотерейным путем. Оно же происходит, потому что шел сам разрушительный процесс уже какое-то время. Вот. А потом оказывается, что это было все нужно. Более того, только это и было нужно. Но человек может сам этого и не признать. Ему кажется, что наоборот у него новая жизнь начинается. А это у него не новая жизнь, а новая смерть.
Новая энтропия, да?
Да.
Ну, я даже не знаю, честно говоря, как это... Ну, опять же, если не сводить все к нашему любимому, тебе другие дадут сигналы. Кстати, ребята...
Вот вам сигнал, мы вам даем сигнал.
Тоже.
Лучи добра.
Без имен. Когда Юра, вот просто часто нам, я так понимаю, люди не верят даже в нашей компании.
Что, да мы даже сами себе часто не верим.
Иногда, да, когда Юра так говорил, а Юра говорил следующее. Ну, и я любила Юру так иногда закидывать вопросы. Юра, типа, как понять, что ты там, ну, помнишь подкаст, прям, что ты на правильном пути? Или а как понять, что ты там вот... Ты выступил, и там доклад нормальный, лекция нормальная, а не хрень, как ты думаешь, да, там все такое. Юра говорит, ну тебе другие скажут. И у меня как бы, а у меня в опыте было, что, ну, либо говорят как бы из вежливости, ля-ля-ля, и никто там особо не скажет, если ты что-то будешь делать не так, то все как бы промолчат. Ну, у меня была такая вот мысль, что как бы никто... не сигнализируют, а потом уже, когда человек сломался или пропал, все говорят, ну, гудбай, пока. Как бы, слабаков не держим. Но я сама несколько раз, и один прям яркий случай был, при мне он просто был, когда один такой авторитетный человек в наших кругах, скажем так, подходит к другому человеку, который как раз... между этапе где-то там находился, одной ногой как бы выходит из сообщества, другой вроде держится. И этот авторитетный человек говорит, ну, слушай, мне кажется, ты совершаешь социальную ошибку. И дальше он как бы ему объясняет, почему он совершает ошибку. И, ребята, вот реально люди говорят,
да, ну, да.
Они могут не называть не теми словами, как вы, может быть, это ожидаете, но люди сигнализируют, что если, ну, они видят, что вы что-то не то делаете, они вам реально скажут. Или если вы то делаете, они тоже скажут. Ну, я уже много раз видела, как Юру там признание ему выдают, когда он делает что-то хорошее и прекрасное и так далее. То есть, и вот это как бы...
Ну, то же самое и по поводу, кстати, ошибок. Я очень хорошо помню эти моменты, когда мне сказал один значимый другой, что-то вроде «не на тех ты ставку делаешь». И я, ну, во всяком случае, я к этому прислушался.
Ты расшифровал?
Ну, частично расшифровал. Опять же, ты до конца никогда не расшифруешь. Он, может, до конца сам не понимает, что он говорит. Да. Да, но он дает какой-то знак. И... Ну, и это я тоже слышу, тоже мне. И причем это повторяется. То есть, когда тебе указывают на твои достижения и на твои ошибки, очень часто это повторяется. То есть тебе указывают на одни и те же достижения и на одни и те же ошибки. Но это не значит, что я тут же кидаюсь исправлять эти ошибки.
Не, ну просто
у меня, может быть, нету ресурса сейчас их исправить.
В какой-то момент ты принимаешь это к сведению или там не принимаешь. Но то, что сигналы есть, это точно. Ну, и, видимо, с саморазрушением. Ну, я не знаю, сложно. Вот в случае саморазрушения, наверное, сложно все-таки отследить. То есть...
Ну, нет, тут сложно отследить, но есть другой лайфхак или другое подспорье. Есть типичные сценарии. И просто ты, если знаешь эти сценарии, то ты их и у себя можешь наблюсти.
Ну, да.
Ну, вот ты сказала, скажем, обобщенно. Увлечение измененными состояниями сознания.
Да, да.
В любой вариации. То есть, если ты не можешь уже обходиться совсем без такой стимуляции, искусственной стимуляции себя, то это уже похоже на один из сценариев. Угу. Если вот второй сценарий, который мы часто обсуждаем, это резкое замыкание. Это тоже похоже. И это очень легко зафиксировать там, по количеству контактов социальных.
Ну да, например,
по кругу общения.
Например, сейчас мне как раз радостно от того, что я вижу, что концепция открытости и расширения контактов, она работает. Потому что контакты у меня увеличиваются, связи нарастают, обрастают, и ты такой думаешь, о, все, так, я иду в том направлении, в котором себе задал.
Потом еще один, наверное, типичный сценарий саморазрушения, условно говоря, этический, когда вдруг ты, допустим, перестаешь выполнять свои обещания, начинаешь подставлять и предавать других.
Да.
Но это же можно обнаружить.
Да.
Хотя тут, конечно, всегда фактор самообмана включается. Но
все равно всегда есть такое, как это, что называется, последняя пуговка, которая отлетает. И уже видишь, что пиджачок-то не застегивается.
Это ты сейчас на что намекаешь? На то, на что намекает Александр Горьков в последнее время, постоянно присылая мне, какие таблетки...
У меня не было, но это уже...
Какие таблетки он знает? Причем он мне прислал таблетки такие-то, от них, значит, появляется отвращение к пище. Я ему пишу: Саш, может, я не хочу, чтобы у меня было отвращение к пище. И он мне написал что-то типа: ну, я, мол, и не советую, и даже сам осуждаю, и так далее. Но прислал ведь.
Ну... Это почему-то, кстати, тоже прикол, что именно мужчины в нашем коллективе очень сильно беспокоятся о твоем нижнем виде. Андрей Иванович, Саша Горько, что это они?
Я думаю,
забота о себе?
Я думаю, они за себя беспокоятся больше.
Проецируют?
Не то, что проецируют. Ну, у них же есть некие очень жесткие установки эстетические.
Ну, да, да.
У девочек, я так понимаю, в отношении себя есть жесткие эстетические установки. В отношении мальчиков не так сильно они выражены.
Нет, нет, да.
Ну и вообще, как бы, они уже махнули рукой, что мальчик является собой что-то непотребное, уже представляет почти, так сказать, почти конвенция.
Да. Да, мы так недавно с подругой говорили, что ухоженный мужчина в России – это что-то очень...
Скорее уж, если кто-то хорошо выглядит, это отметит специальное исключение.
Да, да.
Вот. А у мужчин, ну, у некоторой части, скажем так, сильными модернистскими этими настройками, когда они видят что-то, не соответствующее этим настройкам, их это тревожит, потому что это ставит под сомнение сами настройки.
Ну да, я понимаю.
То есть, если, например, у человека лишний вес, то он обязан стремиться от него избавиться. Потому что если он обладает лишним весом и не стремится от него избавиться, то что-то не то. Как бы законы бытия под вопросом. Ну, это, знаешь, как, допустим, человек, у которого нет дохода, и он не ищет доход. Ну, как это может быть? Так же не может быть, он же на что-то живет.
Ну, да.
Вот.
Ну, в общем, забавные, ребята, происходят вещи в жизни.
Ну, да, они забавные, понимаешь, как говорят французы, жизнь – это трагедия для тех, кто живет чувствами, и комедия для тех, кто живет умом.
Ну,
потому что это забавно не для всех. Ну, когда смотришь тот же самый сериал, то там местами смешно и так ржешь. Но думаешь, ну если бы я был там внутри, мне бы не было, наверное, особо смешно.
Нет, но ты был, помнишь, у тебя был период?
Нет, но все равно у меня не то было совсем, что там показано.
Ну, я понимаю, да.
Потому что
все-таки
ну,
как у нас так, высокоорганизованное существо.
Настолько в разнос, чтобы работы лишиться и жить в вагончике и что там еще. А на вокзале ночевать, ну все-таки, знаешь... Как бы тут энтропия так далеко не зашла. Хотя тоже, да, элементы саморазрушения, конечно, были, потому что в любом вот таком процессе, ну, какого-то чисто психологического, допустим, страдания, все равно потом, постфактум, когда ты проводишь рефлексию, ты понимаешь, что ты там прям активно очень участвовал. То есть ты думал, что ты себе помогаешь, на самом деле ты себя закапывал. Вот, поэтому, да, тут, конечно, как бы некое соавторство в саморазрушении, конечно, тоже присутствует. Но все-таки там скорее был какой-то синтез внешних и внутренних факторов. Но тут, конечно, да, важно, что если извне идет какой-то враждебный поток, то главное не подыгрывать ему, как в той притче про Хаджуна Средина, который воду из океана наливал в лодку, чтобы быть на стороне сильного. Все-таки нужно по возможности, понятно, что в России это сложно, но по возможности все-таки свои интересы как-то зафиксировать и действовать в соответствии с ними, а не поперек им, как очень часто мы, русские люди, любим делать. В духе «сгорел сарай, гори и хата». Вот эту установку русской культуры, я думаю, не стоит поощрять. Она основана, конечно, на идее изобилия, что типа, ну ничего страшного. Мол, даже если Москва сгорит, ничего, Россия переживет это. Вот. Но сейчас немножко другие времена. Сейчас как бы все настолько диверсифицировано и дифференцировано, что приходится более-менее дорожить уже не только большими какими-то огромными масштабами, но и, ну, не совсем крохотными, конечно, можно пренебречь, но...
Помнишь, как Настя, соберись там тоже. На полочку достаньте все свои достижения, даже микрописюшечки, микроскопические.
Потому что, как говорит наш друг Аня Филиппова, они же хорош.
Хорош. Да.
Так, ну все, давай сворачивать лавочку, а то мне пора на занятия.
А мне надо тоже делишки делать. Бытовые. Пока рефлексирующие.